Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем с вами заниматься фантастически интересным делом. Мы сегодня будем говорить о русской литературе, причем русской литературе 800-летней давности. Мы будем говорить о слове о полку Игореве, и не просто так. Это одновременно и детектив, и одновременно и исследование, это одновременно и память нашего народа о том, каким же были мы, наши предки, в ту эпоху. И самое главное, давайте сегодня подумаем и постараемся услышать ответ, я надеюсь, на загадку всех времен, когда мы узнали о существовании этого литературного памятника. Кто же был автором этого произведения? И сегодня мы пригласили к нам эксперта, доктора филологических наук, проректора по научной деятельности Московского государственного института культуры Александра Николаевича Уженкова. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, слово о полку Игореве занимает особое место в нашей культуре. Все его знают. Мало кто его читал в оригинале, имеется в виду из широкой публики. Школьникам обычно показывают это в переводе. Но каким бы ни был перевод, каким бы замечательным ни был переводчик, но если дать или научить человека русского читать средневековую русскую литературу, то возникает такое ощущение, что это настолько родное, что это настолько в крови, это настолько вот соответствует современному духу, строю языка, что просто это не то, что некий такой музейный за стеклом экспонат. Это то, что определяет нас. Это наше живое русское слово. Но 800 лет — такая эпоха. И все, что мы привыкли знать и думать о слове о полку Игореве, мне кажется, надо все-таки приблизить сюда, в наше время сейчас, и, собственно говоря, понять, что, какое место занимает это как литература в нашем мировоззрении. И второе, все-таки понять, кто же были те люди, которые создали такое литературное произведение, опять же, повторюсь, определяющее нас самих ныне живущих. Как вот вы, как ученый, как филолог, лингвист, как это правильно назвать, мы сейчас выясним, как вы выстроили, погрузились вот в это пространство, множество пространств слова полку Игореве, для того, чтобы понять, кто же тот таинственный автор, тот книжник, который создал такое великолепное произведение.
Ну, я с самого начала хотел бы оговориться, что к слову нужно относиться, наверное, не к памятнику, не как к памятнику.
Безусловно.
А как к чему-то живому, и очень живому, и, можно даже сказать, и актуальному для нашего времени. Слово полку Игореве действительно, если брать 20 век, это самое известное произведение не только в России было, точнее, в Советском Союзе, но в мире. В слове приблизительно 15 тысяч знаков, о нем написано приблизительно 15 тысяч работ. То есть это самое известное вообще в мировой литературе произведение. И, конечно же, возникает вопрос, а почему он всех интересует, как нас? Ну, нас-то понятно, потому что это наша история. Почему иностранцев интересует? Почему столько вопросов было о подлинности? То есть подделка или это действительно оригинальное произведение? И вот самый главный вопрос. Словом, я начал относительно не так давно заниматься, то есть лет 20 назад, уже после того, как изучил огромный пласт литературы вокруг слова о полку Игореве. Точнее, даже сказал бы, что не литературы, потому что к памятникам древнерусской словесности нужно относиться не как к литературным произведениям, потому что литературное произведение — это уже порождение нового и новейшего времени. А древнерусские творения, поскольку они все писались по благодати, мы этого не понимаем сейчас, потому что тогда писалось молитвой по послушанию, писали все летописи так, они были связаны со страшным судом, писались слова и поучения, писались акафисты, молитвы, жития святых прежде всего. Ну и понятно, что слово «полку Игореве», оно не могло выделяться из этого культурного и литературного, все-таки здесь применю этот термин, контекста. И здесь нужно было, ну, прав Рикардо Пикио, один из известнейших славистов, профессор Римского университета, который сказал, что если мы поместим слово «полку Игоря» в его естественный литературный и культурный контекст, то мы преодолеем 200-летнее предубеждение. То есть абсолютно прав. То есть одной из задач – это вернуть слово в его культурный контекст. То есть показать, в какой среде, где и когда оно было создано. Ну и еще один очень немаловажный аспект. О походе Игоря Святославича в апреле-мае 1185 года написано три произведения. Это повесть Переяславская, которая вошла в Лаврентьевскую летопись. Это Киевская повесть, которая вошла и в Киевский свод, составленный в Выдыбецком монастыре игуменом Моисеем в конце XX века, которая, в свою очередь, вошла в Ипатьевский летописный свод большой. И, наконец, слово «полку Игоря». И здесь вот важен момент, как они располагаются, эти произведения, относительно друг друга. Что было написано раньше, что было позже. Это, во-первых, я к нему сейчас вернусь. А второй момент, смотрите, о Куликовской битве тоже написано три произведения. Это и летописная статья, это сказание о Мамаевом побоище, и это задончина, которая перекликается почему-то со словом о полку Игоря. С исторической точки зрения, это одинаковые по величине, по значимости походы, поход заштатного князя Новгород-Северского Игоря и поражение, и человек попадает в плен, и Куликовская битва, которая, собственно, возродила самосознание русского народа, которая повлияла на уже консолидацию земель вокруг Москвы и привела в конечном итоге к освобождению от монголо-татарского ига. Но если появляются три произведения, значит, для древнерусского книжника они значимы, одинаково. И значит, это мы чего-то не досмотрели, чего-то не увидели в слове «полку Игоря». Это не просто заштатный поход заштатного князя. И то, что он попал в плен, да, могут мне сказать историки, но до Игоря никто не попадал в плен. За него требовали выкуп, а он бежит из плена. То есть вот сама ситуация такая весьма удивительная, скажем, и трагическая. Но я бы возразил по этому поводу, потому что все, что происходит человеком в сознании древнерусского книжника, православного человека, это промысел Божий. И вообще должен заметить, что вся русская литература, она посвящена именно этому. То есть как разворачивается божественный промысел о человеке.
Александр Николаевич, как, прежде чем мы вот будем разбирать даже развитие сюжета слова «полку Игореве» и как оно связано с современниками, его пережившими эти жизненные обстоятельства, буквально несколько слов давайте все-таки для наших и радиослушателей, тем больше всего, я думаю, о школьниках, которые будут слушать или нашу передачу, все-таки несколько определим время и место и обстоятельства того, ученым словом контекста, да, или, скажем, того пространства, о котором мы говорим. Прежде всего, это средневековая Русь, это XII век. Средневековая Русь вполне себе современна, с Венгерским королевством, с поляками. Рядом у нас находится этот конгломерат русских княжеств, связанных между собой тем или иным степенью, близостью, дальностью родства. У нас идут пути из варяг в греки. У нас ходят туда-сюда частные военные компании, которых мы называем потом викингами. Там рядом у нас Византия. У нас католичество нависает. У нас только 200 лет назад вторглась в Киев западная цивилизация с Болеславом Храбрым и прочими, когда пытались захватить престол, Первый Майдан. Все это кипит. Европа, Восточная Европа, находится в постоянных культурных, торговых, военных взаимоотношениях. Всех друг с другом женятся. Все это активно бурлит рядом с то, что мы бы сказали центром Киева, центром управления. У нас рядом есть половецкие народы, И с ними у русских точно такие же взаимоотношения. И драки, и войны, и женятся друг на друге. И, то есть взаимопроникновение тоже, это не просто степь, это не некое облако, которое нависает над Русью. И вот в этом пространстве создается вот запись о том, как русские князья через год после крайне удачного похода старшего князя идут снова воевать половцев. Я правильно понимаю? Вот это?
Правильно, абсолютно верно. И вы правильно и исторический контекст, и родственные связи тоже обнаружили. Действительно, с половецкой степью были отношения, особенно у черниговских князей, очень тесные. И они довольно-таки часто приглашали половецких своих союзников в борьбе против киевских князей. И здесь, слово полку Игоря, эта проблема тоже затронута. Проблема взаимоотношений двух княжеских родов, киевского рода Мономашичей или Всеволодовичей, если по отцу Владимира Мономаха, и Ольговичей, то есть черниговских князей. И в тот период, о котором мы с вами говорим, 80-е годы XII века, киевской землей владеет Рюрик Ростиславич, он Мономашич, а пригласил, вот специально, чтобы это не было княжеской междоусобицы и борьбы, пригласил на киевский престол как раз Ольговича Святослава Всеволодовича. И два великих князя, собственно, управляют русской землей. Ну и взаимоотношения в дальнейшем складываются именно так, что происходит вот некая такая борьба между этими двумя княжескими родами. И, как ни странно, это повлияло в какой-то степени и на восприятие похода Игоря Святославича. Что я имею в виду? Вот я сказал, что есть две летописные статьи. Что или как Лаврентьевская летопись или Переяславская летопись освещает эти события? Это очень важно. Переяслав Южный, или нынешний Переяслав Хмельницкий, это вотчина Мономашичей. И там в это время сидит молодой, ну, такой немножко задиристый князь Владимир Глебович. И вот годом ранее, в 1184 году, Святослав Киевский собирает князей с тем, чтобы пойти вот на рубежи русской земли и защитить от половцев.
Ну или пограбить так немножко, ну, по-разному это можно воспринимать.
Вот тут хорошая, вы немножко опередили меня, хорошая ремарка. Почему? Потому что тот же Владимир Глебович, ссылаясь на то, что половцы довольно-таки часто грабят его княжество, говорит, а можно мне поехать напереди? То есть вот своим передовым войском поехать, и тем самым, если наступают на половцев, захватывают вежи, то все, так сказать, богатство половцев достается тому, кто первым ворвется в вежи и все это завоюет. И Святослав Киевский разрешает Владимиру Глебовичу напереди ездить. И все другие князья соглашаются с этим. То есть Владимир Глебович, ну, такой вот, совершенно верно, делает такой набег на половецкие вежи. Спустя полгода повторяется ситуация, и теперь уже во главе русских войск идет Игорь Святославич, тот самый новгород-северский князь, Святослав ему поручил командовать полками, и Владимир Глебович повторяет свою просьбу, а можно поехать напереди? И Игорь Святославич говорит, нет, нельзя. То есть будем ехать все вместе, ну, с тем, чтобы никто не отделился, потому что разведка доложила, что половцев очень много, и чтобы... Ну, он как хороший полководец, в принципе, поступает.
Да.
И не разрешает ему это делать. Тогда Владимир Глебович вместе со своим войском взял часть Кавуев черниговских и часть киевлян и пошел грабить новгородские земли. Вот так вот. Ну, то есть не дал мне там пограбить, значит, я твои пограблю землю. И Игорь, естественно, поскольку он идет на половцев, он до конца пошел этот поход, назначил новых полководцев, разбил половцев и, в общем, вернулся с победой домой. Ну, это такое локальное было столкновение, поэтому о нем почти никто не вспоминает, разве что Ипатьевская летопись, которая больше благоволит к Игорю Святославичу, нежели Владимиру Глебовичу.
То есть позвольте, я могу ошибаться, но ведь в каноническом тексте слова «полку Игоря» уже в финале существует эпизод, когда Игорь возвращается...
Это чуть-чуть позже будет.
Да-да-да. Это... То есть это не смешение
двух? Нет. Это, вот я предысторию рассказываю этих двух походов.
Понятно.
И вот теперь уже в апреле-мае 1185 года Игорь Святославич решил вместе со своим двоюродным, точнее, с родным братом Буйтур Селадом, двоюродным племянником Олегом и своим сыном Владимиром отправиться на половцев. Берут с собой они довольно-таки по тем временам солидное войско, более 5000 человек, и идут в Половецкую степь, не предупредив киевского князя Владимира Святославича. И вот теперь самое главное, чем руководствовался Игорь, как этот поход оценивают книжники того времени. Они его расценивают как гордыня. То есть у князья в Ипатьевской летописи как акцент. Цимы есть не князья. То есть вот разве мы не можем точно так же пойти, как годом раньше Святослав Киевский на половцев и... как замечает уже в слово полку Игоря, Игорь говорит, переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Спал князю ум, похоти и желание ее знамение заступись к усите дону великого. Хочу бы с вами русицы копье преломить и конец поля половецкого, а любо испите шаломяным дону великого. То есть, во-первых,
да,
идет за славой. Во-вторых, преломить копье половецкое. Что это значит? Это значит половецкую степь завоевать. И в-третьих, дойти до самого дону великого. Вот, то есть предпринять завоевательный поход. Дело все в том, что на Руси всячески запрещались завоевательные походы. Слово в данном случае не исключение, оно об этом же и говорит, что возгордился князь, и за его гордыню происходит наказание. И не случайно Игорь оговаривается: «Луце ж не потято быти, нежели не полонено быти». По сути дела, он предсказывает ход дальнейших событий. Ну, автор, когда писал слово, уже знал, чем все закончится, вся эта эпопея Игоря Святославича, и поэтому он и вложил в уста Игорю эти слова, потому что мертвые сраму не имут. А для князя попасть в плен, да еще за него должны выкуп, то есть честь заплатить, это, конечно же, позор.
Александр Николаевич, один вопрос. Внимательный школьник, который по нашей передаче потом начнет читать средневековый русский текст «Слово полку Игоря», он обратит внимание, что большое, достаточно большой процент в тексте это прямая речь, то есть такое впечатление, будто слово «полку Игоря» это, понимаете, не от себятина автора, а как будто он был там и слышал то, что люди говорили, но как минимум он близко знал всех главных героев, то есть он слышал их речи, слышал их высказывания. Он был свидетелем этого всего, что
несомненно,
происходило.
Несомненно. Во-первых, когда автор описывает кульминацию боя Игоря Святославича с половцами, он предваряет это описание словами: «Что мне шумит, что мне звенит, Игорь полки поворачивает». Что мне шумит, что мне звенит. Такое ощущение, что он заново переживает то, что сам когда-то, давным-давно, пережил уже. Это во-первых. Во-вторых, еще есть одно такое замечание. «А мы, дружина, жадны веселья». То есть совершенно очевидно, что автор причисляет себя к дружинникам, он действительно участник этого похода, и он воспроизводит уже теперь по памяти то, что с ним случилось. Я должен заметить, что из этих вот 5000 воинов в живых осталось всего лишь 15 человек, которые бежали. И часть попала в плен. Бояр, мы не знаем, сколько попало. Но автор вот той киевской летописи о походе Игоря Святославича, повести, которая в киевскую летопись вошла, он как раз говорит, что 15 человек бежало, Кавуев и того меньше, ну и потом уже рассказы ведется о нахождении Игоря Святославича в плену. Но, что любопытно, тот же автор вот этой киевской летописи описывает ту же самую кульминацию битвы, которая происходит на воскресенье, воскресенье Малая Пасха. И понятно, что для древнерусского книжника, православного человека, еще раз хочу подчеркнуть, ничего не происходит просто так. Это значит Божий промысел. Он так и пишет: «Се возложи на ны Господь по беззаконию нашему». То есть поражение. «На ны Господь», то есть на нас. И получается так, что он действительно участник этой битвы. Он очень подробно описывает, как Игорь Святославич пытается вернуть дрогнувших Кавуев. Они побежали. Он уже в это время ранен в левую руку, в шуйцу. Он садится на лошадь и скачет вслед бегущим Кавуям, это черниговским воинам, пытаясь их остановить. Они его не видят, не слышат. Он снимает даже шлем, кричит им. Только один вернулся, и когда возвращается Игорь Святославич, отъехавший довольно-таки прилично от своего войска, на перерез ему бросаются половцы, как замечает, опять же, таки участник этого события. Игорь находился в двух перестрелах, то есть вот полеты стрелы, то есть довольно-таки далеко, и перехватывает его, то есть он попадает в плен.
Удивительная вещь. Если мы будем рассуждать логически, что пятитысячное войско, в котором находятся и рядовые воины, и там сотники, и тысячники, если человек описывает поведение князя, попадающего в плен, все обстоятельства, он должен быть рядом с ними.
Несомненно.
Это самый ближайший круг.
Несомненно.
То есть круг, если мы будем говорить, что это человек, во-первых, бывший там лично, во-вторых, он входит в ближний круг самых доверенных лиц князя.
Несомненно. Это боярин.
Это не случайный
Нет.
человек.
Это боярин, который знает очень хорошо Игоря Святославича, который хорошо знает Всеволода Святославича, родного брата, и он описывает дальше и в киевской летописи, и, что самое главное, еще больше даже в Словополку Игореве, как борется Всеволод с половцами, что ему и оружие не достает, и что он меняет мечи, потому что они во время боя затупливаются. И он передает удивительным образом внутреннее состояние Игоря. Передает его, как мне кажется, как раз в киевской летописи. Там есть удивительный монолог Игоря. Когда Игорь пересел из княжеского седла золотого в Кощеево, Кощей — это раб, то есть пленник, то он осмысливает то, что с ним происходит. «Се воздай ми Господь по беззаконию моему, и снедошася на ны «Днесь греси мои». То есть Господь...
Обрушились на меня, да.
Да?
Обрушились на меня.
Почему? Да потому что оказывается, что незадолго до этого Игорь Святославич взял на щит город Глебов, который находится у Переяслава. Это вотчина Владимира Глебовича. И вот теперь все замкнулось. Вот начало нашей передачи, когда я говорил, что Владимир Глебович пограбил Новгород-Сербские земли, в отместку теперь Игорь Святославич незадолго до похода пограбил Переяславские земли. То есть, по сути дела, возобновилась та самая княжеская междоусобица. Словополку Игорь об этом говорил. Сказал князь князю «Се мое, а то мое же, начавши друг на другу крамолу ковати». Получается так, что Владимир Глебович, собственно, заново разжег эту розню. Игорь пошел в отместку, но в отличие от Владимира Глебовича, он покаялся. То есть у него происходит покаяние, у него происходит осмысление содеянного.
И еще возникает такой вопрос, если мы говорим об авторстве слова полку Игореве, мало того, что человек, он из ближнего княжеского круга, что он свидетель битвы, что он видел... В лицо видел князя, который попадает в плен. Он это рядом бился. Он, извините, не с чашкой стоял, он не припасы подносил. Он тоже, ну, как телохранитель, рядом был. Возникает тогда вопрос. Он же, помимо всего прочего, в слове полку Игореве, мало того, что это человек, который понимает и как минимум знает о реакции старшего князя, да, и этот же человек настолько близок, что он знает о реакции жены. Ярославны, знаменитый плач Ярославны. То есть как минимум ему рассказали. Если он был в это время в поле, если он был в плену, то поймите, уровень общения человека, он знает старого князя, он знает наследников, он родственников, он знает, в том числе, он как минимум вхож на женскую половину, которому рассказывают. Тяжело представить, чтобы какому-то дружиннику сказали, а вот его жена убивалась там. То есть это очень личные вещи. Человек знает отовсюду. То есть он должен быть, сосредоточием информации, очень вхож ко всем. Это слишком близкий человек.
Конечно, это из старшей дружины, то есть это боярин, несомненно. Но еще на что я хотел бы обратить внимание. Вот вы сказали сейчас о клане как раз черниговских, Ольговичей. Угу. Но внимательный читатель обратит внимание, что автор слова обращается к 11 князьям из рода Мономашичей. То есть сам он принадлежит и болеет, скажем так, и переживает за Ольговичей, но обращение к 11 князьям из рода Мономашичей.
Перечисляет их всех.
Всех перечисляет. Значит, он знает и Мономашичей очень хорошо. Значит, это не простой человек. Это действительно кто-то из очень известных, влиятельных, на то время людей. Я пока, мы вот с вами сказали, дружинник-боярин.
Мы держим интригу, да?
Да, мы держим интригу. Но, понимаете, у человека должно быть право обращаться ко всем, причем обращаться ко всем и на равных, с одной стороны, к любому князю, как великому князю, находящемуся в его зависимости, с одной стороны, с другой стороны, он сопереживает Игорю не просто как человек ему близкий, а как человек, который понимает, что вот самое главное, нет человека не без греха, но самое главное, чтобы оступившийся человек, оступившийся князь смог осознать этот грех и мог раскаяться. Потому что самая главная тема всей древнерусской словесности — это тема спасения души.
Если мы сравним с современными «Слово полку Игоря» рыцарскими романами средневековой Европы, если там «Песня о Роланде», там немного другие времена, но тем не менее, если мы о Тристане и Изольде, все эти рыцарские саги, все то, что делали викинги в Скандинавии, мы приблизительно все похоже. Да, события, связанные с походами, события, связанные с противостояниями, с победами, с поражениями, смертями, возможно, там...
Самое главное — доблесть и воинская слава, да?
Да. Но вот этот момент, который просто поднимает слово полку Игоря, просто ракеты над этим всем корпусом средневековой литературы, это помимо, так скажем, не знаю, как правильно сказать, общегражданского пафоса, когда и человек обращается ко всем князьям. Я что-то не помню, чтобы человек уровня там средневекового менестреля обращался не просто к одному королю персонифицированно, а обращался ко всем сразу. Там очень жестко в Европе. Вот именно иерархичность. Этот человек, который автор «Слово полку Игоря», он вне иерархии, он поднят над иерархией, он имеет право говорить в чем-то даже с поучением и наставлением. И еще, конечно, вопрос, что это не просто любовные сцены он описывает, даже через плач Ярославны, а это, опять же, возвышает вот эту роль женского начала, как второго крыла, во взаимоотношениях. Тоже очень высокий уровень.
Несомненно.
То есть, и этот человек, то есть это выше семьи, это вот что-то такое очень высокое. И получается, что мы все время, когда мы говорим об авторстве этого человека, это не просто боярин, не просто книжник. Это кто-то, кто стоит в духовной иерархии очень высоко.
Несомненно. И здесь я разовью вашу мысль. Когда сторонники того, что произведение «Слово полку Игоря» — это языческая поэма, обращает внимание на плач Ярославны, который обращается к трем стихиям, то есть солнцу, ветру и воде, они говорят, ну вот вам пример той самой веры языческой, которая была в нашем народе. На самом деле, в конце XII века в Древней Руси была очень популярна беседа трех святителей. И на вопрос, что такое высота небесная, то есть солнце, что такое ширина земная, то есть ветер, и что такое глубина морская, то есть вода, Иоанн Богослов отвечает: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.
Это Троица.
Это Троица. То есть получается так, что Ярославна обращается не к трем стихиям, она обращается к тем трем стихиям, которые олицетворяют Троицу. Потому что, как сказал апостол Павел, не муж без жены, не жена без мужа, но будет едина плоть. Если муж оступился, вымолить его может только его жена. Любопытно, что в Ипатьевской летописи, когда все посмотрели на солнце, которое подернулось пеленой, и солнце всех воинов тьмой прикрыло, и бояре, естественно, растерялись, изумились происходящему, Игорь сказал им, ему нужно подбодрить их, и говорит, а Творец всему Бог есть, а на добро или на зло затмение, то женам ведати. То есть вот действительно получается так, что мужчины идут в поход, а кто их будет оплакивать, кто будет рано их лечить и так далее, будут жены. Так что жена в данном случае выступает как вторая половинка. И если муж оступился, то вымолить его и даже из плена может только молитва жены. Но не случайно и в киевской летописи сообщается, что Игорь выписал, поскольку думал, что он в плену будет находиться очень долго, священника. Потому что кто может засвидетельствовать покаяние князя? Только священник. Да, у него уже раскаяние произошло вот тогда, в воскресенье, когда он потерпел крупнейшее поражение. Но засвидетельствует это покаяние может только священник. И обратный путь домой может быть только после этого покаяния. И не случайно слово полку Игореве в этом месте говорится: «Бог Игорю путь кажет из земли русской в землю, из земли половецкой в землю русскую к отню злату столу». Но еще хотел бы обратить внимание на мастерство писателя, я имею в виду автора слова полку Игореве. Солнечное затмение происходит в первый час ночи, то есть 16:48 астрономически. Это начало вечерней службы. Происходит оно тогда, когда Игорь переправляется через пограничную реку Донец. И когда он был в русской земле, солнце светилось на небесах. Когда он переходит в половецкую степь, затмение души, то есть гордыня, совпадает с затмением солнца. И автор использует эту удивительную метафору. Да? Весь поход происходит во тьме. И там солнце не появляется. Только долго ночь меркнет, заря запала и так
да,
далее.
Да,
так
да,
далее.
Да, да, да.
Но обратный путь начинается исторически вечером, но вечерней зойкой. Но автор, ему нужно показать, что если путь туда — это из света во тьму, то путь обратно — из тьмы в свет. И поэтому Игорь бежит по слову «в полуночи Оврул свистнул за рекою», то есть из полночи. Да, да. Приближается к пограничной реке Донец. Соловьи песни свет повидает, то есть предвещает восход солнца. Да. Когда переправляется через пограничную реку Донец, солнце светится на небесе, князь Игорь в русской земле. То есть это поэт, который воспользовался этой подсказкой в природе, солнечное затмение и такую удивительную метафору.
Это не просто метафора, потому что такая сила образности, подчиненная определенной идее, она... Понимаете, это не то, что человек, находящийся в состоянии поэтического экстаза, берет и лепит метафоры, образы, как плохие поэты, неважно, там, вершеплеты или верлибристы. Нет, это определенная очень идея, причем идея, воспитанная на очень таком высоком материале, который природен и свойственен человеку, овладеющему этим материалом. Это надо иметь, ну, такой подстрочник очень большой. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Александр Николаевич... О, Господи, Александр Николаевич Ужанков, доктор филологических наук. Мы говорим, кто же автор слова полку Игореве. Дальше будет только интереснее. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. Мы говорим об авторстве слова о полку Игореве, потому что традиционно, сколько я себя помню, когда я еще школьником был, кто только не выдвигал гипотезы, кто же был автором слова о полку Игореве, называли и ближайших бояр, и чуть ли не сам Игорь был. И, ну, вообще, и князья, и кто кому угодно называли. И самое главное, что меня всегда удивляло или смущало, я не скажу, что я просто об этом все время задумывался, но слово «полку Игореве» — это оно выбивается, как я сказал, из просто рыцарского романа. То есть это писал все-таки человек, обладающий очень высоким, не просто литературным стилем, а очень высоким духовным стилем, я бы так сказал. Образом мысли очень духовным. И отсюда возникает вопрос, почему традиционно считается, что весь и пантеон слова полку Игореве, то есть перечисленные боги, что вообще это такое произведение домонгольской литературы, Руси домонгольского периода и весьма языческое. Ну, что-то не соответствует. Сам строй, вот всего это поэтический строй этого произведения не похож на такой чисто языческий, на языческое повествование. Там проступает другое.
Смотрите, в самом начале автор говорит: «Нелепо ли не бяшет, братья, начать и старые словесы слова полка Игоря, Игоря Святославича, начать уже с той песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяна». То есть он говорит, нелепо начинать так, как говорил баян. Баян бовещий, то есть баян-язычник, будет говорить по-своему. Вот те языческие боги, который упоминается в слове «Полк Игоря», это стилизация под баяна. И автор хорошо знает, как бы писал баян, но он будет говорить новыми словами. Вот эта оппозиция старый и новый — это оппозиция язычники и христиане. Это совершенно очевидно. Значит, в этом произведении должно быть действительно новое слово. То есть оно должно на чем-то основываться. На чем? Вот здесь следует заметить, что солнечное затмение произошло 1 мая. Это день памяти пророка Иеремии. И оказывается, вот для автора это была подсказка. То есть он берет книгу пророка Иеремии и свое повествование основывается на именно переосмыслением, такая историческая ретроспективная аналогия, осмысление похода царя Сидекия в 586 году в Египет, и когда царь Сидекий попадает в плен. У Иеремии есть: «И зачем тебе путь в Египет, чтобы пить мутную воду из реки ее? Накажет тебе нечестие твое. Так знай о том, что ты, так сказать, оступился». И, а тут хочу ибо копье преломить конецкое поле половицкое, а любые спите шаломянем доном великого.
Абсолютная параллель.
Абсолютная параллель. И вот когда я взял книгу пророка Иеремии, так, и сравнил со словом «полку Игорем», оказалось, что там более 70 цитат, так называемый экзегез, то есть скрытых цитат. Почему? Почему раньше никто не нашел этого? Очень просто, потому что книга пророка Иеремии не была переведена с греческого языка на древнерусский, на церковнославянский. И тогда возникает вопрос, а где автор мог познакомиться?
То есть он как минимум только в подлиннике мог
познакомиться? Совершенно верно. То есть он пользовался Библией. Книга пророка Иеремии входила туда. Тогда нужно вспомнить, что еще Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, в 1070 году основал Выдубицкий монастырь. Основал этот монастырь для монахов, которые приехали вместе с его невестой, византийской принцессой Анной. Монахам-то нужно где-то было жить. Но получается так, что это становится ктиторским монастырем. Особенно для Владимира, ну, основал его отец, для Владимира Мономаха. Там был рядом Красный княжий двор, где, собственно, пребывали князья. А в этом монастыре поселяются монахи, и сюда, в этот монастырь, Владимир Мономах переносит летописание. И игумен монастыря Сильвест создает вторую редакцию «Повести временных лет». Здесь же пишется слово сказание о Борисе и Глебе. Здесь же в эту летопись войдет и поучение Владимира Мономаха. То есть это, получается, литературная школа.
И заодно, и, можно сказать, и университет домашний для Мономаша.
Несомненно.
То есть это центр и культуры, и знаний того времени.
потому что там собирается великолепная библиотека, в том числе на греческом языке, не только на церковнославянском языке. А самое главное, в конце XII века опять ведется летописание. И игумен Выдубицкого монастыря Моисей эту киевскую летопись или выдубицкую летопись завершает в 1199 году удивительным словом на обновление, то есть на освящение церкви святого архангела Михаила, то есть главного собора этого монастыря. Почему? Дело все в том, что еще вот в 70-е годы XI века Всеволод Ярославич основал этот не только монастырь, но и заложил церковь. Церковь красивая очень была, но она стала сползать, за столетие она стала сползать с горы в воду. И нужно было опорную стену. И после этого, собственно, и было переосвящение церкви, и вот это появляется слово. Слово изумительное по своему по своим художественным достоинствам, по своим тропам, по своей лексике. Оно использует греческие тексты, оно использует книгу и откровение Мефодия Потарского. Но самое главное, что те же самые источники используют и слово полку Игоря. Более того, как мы знаем, Моисей появляется в киевском, этом Выдубицком монастыре не ранее 1187 года. Он уже работает над летописью. В 89 году становится игуменом этого монастыря, продолжает работать над летописью. Вот эта вот летописная статья о походе Игоря Святославича появилась не ранее 1187 года. Он ее знает? Знает. А может, он ее автор? И вот если сравнить лексику, сравнить подход, сравнить оценку поступков князей, которые есть в этой летописи, и в слове на обновление, и в словополку Игореве, то они совпадают. Но если еще мы вспомним, что автор этой летописи статьи выступает как участник событий, о чем мы с вами говорили, и автор слова тоже участник этих событий, а если мы еще вспомним, что всего-то было спасшихся 15 человек, значит, автор этого и другого произведения, участник этого события, входит в число 15, то есть это два человека или это один человек, который работает в одном месте, пользуется одними и теми же источниками, работает над летописью, работает над словом о полку Игореве по теории вероятностей. Это одна миллиардная доля, чтобы было два человека.
Разных.
Разных.
Потому человек должен владеть блестяще всем корпусом церковной литературы.
Несомненно.
Причем он должен это не просто владеть, быть начетчиком, а он душой должен переживать, несомненно, чтобы видеть параллели между книгой пророка Иеремии и обстоятельствами перехода грешника князя Игоря через реку Данит.
Конечно. И тогда получается, что о чем это произведение? Это, конечно же, это духовное, высокодуховное произведение. Можно сказать, что, как вот присказка есть, «виновен да повинен, Богу не противен». Это, ну, как бы сказать, в народе. Но и для человека духовного, каким был игумен Моисей, и если мы вот посмотрим контекст, который окружает слово полку Игореве, и произведение, которое вышло из-под пера игумена Моисея, у него совершенно другая оценка и ситуации, и поступка Игоря. И здесь приходит на мысли слова из Евангелия от Луки. «Сказываю вам, что так на небесах будет больше радоваться об одном раскаявшемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии». То есть о чем это слово? Это о человеке, который возгордился, который высоко взлетел в своих помыслах и низко пал, попал в плен. Но он раскаялся, и Господь его не только, это как притча о блудном сыне, Господь не только его возвратил из плена, кстати, это дословная цитата из пророка Иеремии,
да,
но Бог Игорю путь кажет из земли половецкой к отню злату столу. Вспомним, раскаявшийся блудный сын возвращается к отцу, и отец ему дает еще большие одежды, еще более драгоценные одежды. На вопрос того сына, который был рядом с ним, почему же ты так поступаешь, он говорит, мой сын умер, но ожил. И вот теперь тоже точно так же и здесь. Игорь умер,
фантастика, конечно. Это потрясающе, потому что получается, что мало того, что мы видим свидетеля, который видел самую мясорубку боя, он еще это все переживал, он видел то, что происходило 800 лет назад вот с русским человеком, с православным, с христианином, вот эти все метания душевные, раскаяние, все эти обстоятельства. И он потом создает это произведение, и он не просто боярин, и не просто, как сказали бы, воин. Он еще и книжник, а книжник не мог не быть духовным лицом.
И поэтому все сходится на одном человеке, на игумене Моисееве.
И даже, я прошу прощения, за секунду скажу, что ведь Андрей Анатольевич Залезняк, он показывает, что этот человек неизбежно с Южной Руси, то есть он обладал именно тем словарным запасом, который характерен, и все сходится в том числе и на Чернига, на Черниговской земле.
Он был из Черниговской земли, который оказался в Выдубицком монастыре в Киеве.
Удивительно, конечно, вот такая. Я не слышал, чтобы говорили о православных аспектах слова «полку Игоря». Это же целый пласт. Я думаю, что нам обязательно надо будет с вами делать отдельную просто передачу или цикл о древнерусской литературе. Оно того не просто заслуживает, оно об этом кричит, потому что что-то мы явно не понимаем, ныне живущие, как создавались эти памятники. Исторические для нас экспонаты, а они на самом деле живы.
Да, это вечные собеседники, как я называю творения древнерусских писателей. Они вечные собеседники. Почему? Потому что большинство древнерусских писателей, которых мы знаем по имени, преподобный Нестор, Владимир Мономах, Иларион, митрополит Киевский, они канонизированы. Вот ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, потому что она написана святыми людьми.
Иоанн Златоуст.
Он не родоначальник литературы. Он продолжатель.
Мы будем об этом обязательно говорить, потому что оно того достойно. Такого взгляда на средневековую русскую литературу, такой и одновременно давности, и такой современности, об этом надо говорить и говорить. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Александр Николаевич Ужанков. Мы говорили об авторе «Слова полку Игоря», игумен Моисей. Мы его вспоминаем и будем еще к этому возвращаться и возвращаться. Учите историю, учите литературу и будьте счастливы.